по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1231-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчива, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня подходим к завершению книги пророка Малахии. Я напомню, что в этом цикле мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы делаем это от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Постепенно то, что я раньше говорил на протяжении 5 уже с лишним лет говорил в нашем эфире, теряет актуальность. Вот к Библии это не относится, конечно. Это относится к тем вводным замечаниям, которые я делал. Помните, я говорил о том, что мы читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения. Ну вот сегодня мы с вами завершим книгу пророка Малахии. А с завтрашнего дня у нас останется только Откровение Иоанна Богослова. Только одна книга. Помните, мы с вами говорили о том, что мы перемежаем чтение Ветхого и Нового Завета. С завтрашнего дня нам нечем будет уже перемежать. Мы будем читать только одну книгу из Нового Завета. Но там у нас с вами много встреч по книге Откровения. У нас 66 бесед. Я думаю, что не случайно доктор Маги, по материалам которого делаются эти программы, провел именно 66 бесед, как книг в Библии 66, так и по последней книге по Откровению. Как раз вот он делал 66 встреч. Ну и там есть о чем поговорить, и это такая... Ну, мы к этому подойдем несколько позже. А пока я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии», а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И я также напомню, что уже вышедшие наши эфиры вы всегда можете найти на сайте theos.fm и в нашей группе ВКонтакте. Ну и кроме того, некоторые вышедшие эфиры мы будем повторять, начиная со следующей недели. Это если вы нас сейчас слушаете в прямом эфире. У нашей команды, у части нашей команды будет отпуск двухнедельный. И вот мы некоторые наши прошлые эфиры в рамках этого повторим. А потом уже в середине июля мы вернемся также к книге Откровения Иоанна Богослова. То есть завтра у нас эфир есть. Мы начинаем завтра Откровение Иоанна Богослова. Будет тоже о чем сказать. Будут вводные замечания. А потом уже к тексту мы перейдем где-то в середине июля, после двухнедельного отпуска. Но об этом и напишем, и расскажем. Кстати, если вы не входите в наши группы ВКонтакте, Facebook, то, пожалуйста, подключайтесь, группа «По страницам Библии», там информация также будет. А у нас традиционный уже вопрос, и я понимаю, что наши постоянные слушатели его знают, и более того, сегодня мы не успеем почитать ваши ответы на этот вопрос, мы будем читать их уже завтра в наших комментариях. Вот, а вопрос вот какой. Чему научил вас Господь через книгу пророка Малахии? То есть мы подходим к концу книги, и мы всегда спрашиваем об одном и том же для того, чтобы вот услышать то, что говорит вам Господь. Возможно, Он через вас что-то хочет сказать кому-то из нас тоже. Итак, чему научил вас Господь через книгу пророка Малахии? Что показал? Что открыл? В чем, может быть, обличил? Ну, с обличением такая история. Да, это лично для нас, но порой ты чувствуешь, что да, Господь тебя обличил, но Он также хочет, чтобы ты и с другими этим поделился, чтобы ты другим об этом рассказал. А в чем, напротив, Он дал вам ободрение, утешение? Опять-таки, это ободрение, утешение, возможно, сегодня понадобится, сегодня будет необходимо еще для кого-то из наших слушателей, из наших зрителей. Пишите, пожалуйста, и расскажите о том, что Бог вам показал из этой книги. Пишите в комментариях, ну и завтра эти комментарии мы будем читать. А пока давайте разберемся с теми комментариями, которые пришли после вчерашнего эфира. Да, я не узнал цитату из Фомы Аквинского. Я услышал, что это знакомые слова, я не знал, откуда это. Эту цитату прислал нам слушатель-зритель с ником «Свет Конец». И он пишет сегодня уже, вчера уже пишет, что вопросы не ко мне, а к Фоме Аквинскому. Цитата: «Верующий должен жить так, как будто все зависит только от него, а молиться так, как будто все зависит только от Бога». Вот, да, для Фомы Аквинского понятно, понятно, о чем это, понятно, про что эта цитата. Вот, конечно, ну, жить так, как то, как будто все зависит только от него. Понятно, что это слова для формулировки идеи, да, вот краткая фраза для формулировки идеи. Это соотношение между жизнью человека и молитвой, и молитвой человека, молитвенной жизнью. И я бы должен был, конечно, эту цитату узнать. Вот, опять-таки, я почувствовал, что что-то знакомое, но Фому Аквината я не узнал. И спасибо вам большое за то, что вы об этом сказали, за то, что вы об этом написали. Обращаюсь я к нашему слушателю. Свет, конец. Татьяна Толкачева написала вещь, которую... Да, вот это просто... Это такая бомба. Сейчас скажу, в чем бомбовость того, что написала Татьяна. Она пишет: «Когда угождаем людям, а не Богу, появляются и проблемы в церкви». Это вот как раз про проблемы в церкви, то, что мы с вами говорили. Есть проблемы у каждого человека, у каждого христианина, а также есть и общие проблемы в церкви. И вот пишет: «Людям угождаем, а не Богу». И тоже Саша писала об этом, что нам нужно правильное отношение сердца, тогда и результат твоих пожертвований будет соответственным. Не только в пожертвованиях, кстати, в принципе в отношениях, потому что угождение людям вместо угождения Богу – это тоже вопрос состояния нашего сердца, это тоже вопрос того, что в нас происходит. Значит, здесь есть одна сложность. И опять-таки, это между Богом и нами, и Бог знает. Про меня вы не скажете, Бог скажет. Про вас я не скажу, но Бог тоже скажет. Смотрите, с одной стороны, мы призваны любить людей. Мы призваны поддерживать людей, протягивать руку людям, молиться за людей. И более того, у каждого пастора, у каждого служителя в церкви есть люди, про которые он понимает, что им нужно больше внимания. И это вот это расположенность, это открытость к людям. И меня как-то спросили: а что, разве Иисус, когда Он исцелял, вот Он исцелял огромное число людей, да, люди хотели, чтобы Он их исцелял, а что, Он разве при этом не угождал людям? Ведь Он делал им добро, Он приносил им здоровье. Не было ли это угождение людям? И вопрос здесь состоит на самом деле вот в чем. Мы делаем добро другим людям, мы призваны это делать, мы проявляем любовь. Вот где разница, где это различие между угождением людям, с одной стороны, и любовью к людям, с другой? Если это практическое проявление любви, то это одна история. Если это угождение людям, это другая история. Но как отличить одно от другого? И вот когда мы начинаем угождать людям, Татьяна правильно пишет, в церкви начинаются проблемы. Теперь представьте себе пастора, служителя или служителей. Есть такие люди, они вот такие абсолютные добряки. Вот, ну, раз просит человек, то надо сделать. Раз просит человек, то надо дать такую возможность. Более того, в церкви есть и манипуляторы. И вот манипуляторы отлично понимают, где и на какую кнопочку нажать для того, чтобы получить желаемое. Они знают, когда и у кого попросить о помощи, о поддержке. Но не просто о помощи, о поддержке, а человек, оказавший такую помощь, оказавший такую поддержку, собственно говоря, становится манипулируемым, становится объектом манипуляции. Так вот, если представить себе ситуацию, такие ситуации бывают, когда, допустим, такой добрый пастор, стремящийся, чтобы всем было хорошо. Вот эта идея, как бы сделать, чтобы всем было хорошо, она ведь несбыточная идея на самом деле. Да, вот пастор пытается ее сбыть. Вот, короче говоря, да, и рядом манипуляторы, или хотя бы один манипулятор. Это действительно возможность для проблем. Причем серьезная, это очень такая суровая такая почва, да, на которой могут расти проблемы. Но чем это отличается от христианской любви? Это очень просто. Христианская любовь совершает для другого человека то, чего хочет Бог. Совершает волю Божью. Угождение же человеку – это когда мы ставим человеческую волю, человеческое желание выше воли Божьей. И более того, мы ставим принятие со стороны людей выше, чем принятие со стороны Бога. Угождение всегда подразумевает, что человек, которому я пытаюсь угодить, скажет «спасибо тебе, молодец». Может быть, даже не скажет «спасибо». Но как-то вот мы почувствуем, что мы сделали для него что-то такое, вот, что ему приятно. И пока это, прежде всего, приятно и угодно Богу, кому мы угождаем, кому мы угодны, Богу или человеку, пока это угодно Богу, это может быть угодно и будет угодно определенным людям. Но вот когда мы угождаем людям больше, чем Богу, вот тогда начинается проблема. Ну, например, если мы говорим о церкви, кто-то просит, не знаю, песню спеть. И мы понимаем, что и поет этот человек плохо, и он просит спеть эту песню, или он, или она просит спеть эту песню, потому что хочет, чтобы его заметили. Вот. И в этом, собственно, такой, в этом мотивация у человека. Но человек-то хороший. Но человек-то, может быть, даже уважаемый. Но человек-то, может быть, много жертвующий в церковь. Вопрос, кому мы будем угождать? Что мы сделаем в данном случае? У меня была ситуация, когда мы вели эфир, это был прямой эфир, и нам нужно было позвонить одному известному артисту, исполнителю. И моя соведущая такая, мы работали вместе в студии. Естественно, этого исполнителя знают все, я не буду называть сейчас имя, фамилию. Вот. И она такая сидит и говорит, когда мы готовили, не сидит, мы обсуждали этот эфир, она говорит, о, мы будем звонить этому человеку, я ему спою, по телефону спою, чтобы он меня заметил. Вот мотивация, чтобы он меня заметил. Я говорю, не, не споешь. Вот такая история бывает и в наших отношениях с Богом порой, и в церкви тоже. В чем мотивация? Человек хочет сделать что? Он хочет служить Богу? А да, служение Богу предполагает служение людям. Но начинается все именно со служения Богу. Или он хочет угождать людям? Ответ на этот вопрос определит и дальнейшие шаги. Поэтому да, если мы угождаем людям более чем Богу, тогда в церкви будет проблема. Виталий напоминает нам библейский фрагмент, который перекликается с тем, о чем мы говорили в прошлый раз. Это книга притчи Соломоновых, 11 глава. Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему. Опять-таки, Бог взвешивает. Вот Бог держит в своих руках лучшие весы. Это даже не лучшие весы, нет, я не точно сейчас сказал, не четко я сформулировал. А если говорить про эталон веса, вот то, почему весь остальной вес определяется, то из чего мы с вами исходим. Вот этот эталон веса, он у Бога. Это дело не в том, что вот есть такие весы, такие, а у Бога лучшие. Нет, у Бога такие весы, от которых отталкиваются все остальные. У Бога абсолютно правильные весы. Это, собственно, и есть Бог как стандарт праведности. И поэтому неверные весы и ложные весы – это и противление против Бога. Потому что, когда мы с вами читаем, да, в книге притчи, люди с неверными весами – это люди, которые знают, что у них весы врут. Да, это не случайно. Это вот просто у человека врут весы, потому что он сам врет. Поэтому это мерзость против Бога. И то же самое, кстати, относится и к оценке духовного состояния человека. Опять-таки, мы взвешиваем, но взвешивать-то мы призваны его волей, его стандартом. Я помню, как в свое время пастор мне сказал, знаешь, я очень тебя люблю, я очень тебя уважаю, И именно потому, что я тебя люблю и уважаю, я должен тебе сказать, что вот, вот этот твой поступок, это твое отношение, это неправедность в сердце. Вот. Он мог бы об этом не сказать. Он мог бы просто сказать, ну, а что портить отношения? Да, вот что портить отношения с человеком? Но тут вопрос опять. Это мы подходим, возвращаемся все к вопросу Татьяны. Угождение. Угождение кому? Богу или человеку? Угождая Богу, мы с вами порой скажем человеку, людям вещи, которые, может быть, не понравятся. А Жанна Михайлова пишет: «Слава Иисусу! Он добр. Он действительно добр. Он действительно благ. И это действительно здорово. Это важно. И помнить важно об этом. Слава Иисусу!» Я сейчас делаю то, чего обычно не делаю. Но у нас есть слушатели, которые действительно вносят огромнейший вклад в эти программы, причем на протяжении очень долгого времени. А вот Жанна Михайлова – это одна из тех слушательниц, которые постоянно здесь, постоянно с нами, не только с нами, а также и с теми, кто нас слушает, с теми, кто нас смотрит, с теми, до кого, до чьих писем, до чьих сообщений у меня, к сожалению, руки не доходят. Это проблема, это плохо. А у наших волонтеров доходят, у Татьяны, у Жанны, у Евгения, у других людей. Вот, спасибо огромное, это действительно очень здорово, это очень важно. Так вот, у Жанны Михайловой сегодня день рождения, у нее сегодня ее личный праздник, праздник Божьей верности, праздник, когда мы благодарим Господа за то, как Он был с нами, как Он сопровождает нас в жизни. И я с удовольствием сегодня хочу поздравить Жанну с днем рождения. Вот как раз то, что обычно не делаю. Но я также понимаю, что возможностей-то не так много осталось. Наш цикл идет к концу, к завершению. Вот. И я просто хочу поздравить от всех нас и пожелать Божьих благословений на Новый год жизни. В комментариях у нас Татьяна Низовская замечает, что, что в силе и духе Ильи придет предтеча. Это важно. В силе и духе Ильи. Это характеристика, которую дает Иисус Христос. Не Илья. Иоанн Креститель, конечно, не Илья. Но он в силе и духе Ильи. И Татьяна пишет также, думаю, что второй свидетель будет... Здесь я поставлю многоточие. Татьяна в своем комментарии написала, кто именно. Я не прочитаю, не буду сейчас это читать. Просто скажу, если, Татьяна, если вы нас слушаете, я с вами согласен, думаю точно так же. То есть у меня нет полной уверенности, но думаю точно так же. А вот кто и почему, об этом мы с вами будем говорить, когда уже дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Вот. Вячеслав желает всем нам благословений от Господа нашего Иисуса Христа. Это очень важно, особенно учитывая то, в каком заблудшем, в каком тяжелом мире мы живем. Это важно. Госпожа Беладонна, давно не видел вас в эфире. Очень приятно видеть ваше сообщение сейчас. Люди склонны ходить перед людьми, а не перед Богом. Так и хочется сделать что-то, что удивит, затронет, восхитит людей, соседей, сослуживцев, родственников. А надо ходить перед Богом. Угу. Что я тут могу сказать? Да, надо. Но хочется. Но надо. Но хочется. А потом ты понимаешь, ты знаешь из Священного Писания, ты чувствуешь это по жизни, ты знаешь это по жизни, что Господь твои желания тоже берет в свои руки. Ты можешь Ему просто отдать свое желание и сказать, знаешь, что, Господи, вот, вот у меня вот есть вот сейчас вот такое желание. И я понимаю, что оно тебе неблагочестиво, оно тебе неугодно, оно перед тобой неблагочестиво. Убери от меня это желание, сделай что-то с ним. Я, кстати, знаю по своей жизни, как это бывает, и подозреваю, что многие из вас тоже знают, как это бывает, когда есть какое-то желание, с которым не совладать. Но Господь в свое время по молитве это желание убирает. Вот, и тогда уже не хочется. Тогда уже такая ситуация не возникает. Это, опять-таки, ты понимаешь, что это Он, ты понимаешь, что ты сам от этого желания ну никак избавиться бы не мог. А хочется, но надо, и тогда обращаешься к Господу и в молитве просишь об этом. Вот, мне тут подсказывают, что у Жанны сегодня день рождения. Да я в курсе. В курсе, честное слово. Юрий приветствует. Доброе утро. Благословит вас Господь, дорогие друзья. Да, да, доброе утро и слава Господу за то, что Он сегодня с нами, за то, что Он сегодня ведет нас и направляет нас. Мы с вами сегодня дочитываем книгу пророка Малахии. Мы с вами будем заглядывать в будущее. Я хочу сделать маленькое предисловие в те оставшиеся пару минут. Если будут еще комментарии, посмотрим тоже, отвечу на них. Вот, смотрите, мы сегодня будем говорить о том, что не очевидно. Есть два выражения в Священном Писании, которые очень похожи и которые, как мне кажется, указывают на Иисуса Христа. Вот и то, и другое выражение указывает на Иисуса Христа. Во-первых, это в Ветхом Завете, выражение, которое мы находим в книге пророка Малахии, это выражение «солнце правды» или «солнце праведности» и «исцеление в лучах его». Свет конец. Она не к смерти, она к вечности ближе на год. Вот принципиальная разница, свет конец. Он написал «к смерти ближе на год». К вечности ближе на год. Ко встрече со Христом ближе на год. Вот из чего мы исходим-то. Вот, итак, солнце праведности или солнце правды – это в Ветхом Завете. В Новом Завете есть выражение «светлое» или в других переводах «яркая утренняя звезда». Оно, например, в Откровении Иоанна Богослова, 22 глава, и оно, между прочим, во втором послании Петра, 1 глава. Вот, и вот и другое выражение указывает на Христа, но интересно, что в Ветхом Завете он никогда не называется яркой утренней звездой, в Новом Завете он никогда не называется солнцем праведности. Почему? И вот тут будет вещь, я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора Джона Верна Маги, тут будет вещь, с которой многие из вас, наверное, не согласятся. Но вы это услышите сегодня в эфире. Солнце праведности будет на этой земле для тех, кто останется здесь, не для церкви. Яркая утренняя звезда – это та звезда, которая засияет, которая будет, которая придет накануне, перед приходом солнца праведности, когда Бог призовет свою церковь к себе во время восхищения церкви. Опять-таки, не всякий христианин согласится с такой трактовкой, но сегодня вы эту трактовку услышите в эфире. Будем молиться. Господь наш Бог, мы снова склоняемся перед Тобою. Мы молим Тебя сейчас, благослови, пожалуйста, нас, когда мы будем читать Твое Слово. Храни рукою Своей и веди нас, Боже. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1231-я встреча у нас с вами сегодня. И сегодня у нас последняя из бесед по книге пророка Малахии, а также и завершающая беседа по Ветхому Завету. В прошлый раз мы с вами дошли до конца книги пророка Малахии, и завершается она темой проклятия. Я прочитаю последний стих. «И обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Значит, слово «проклятие» – это и есть последнее слово Ветхого Завета. Проклятие пришло, когда Адам и Ева в Эдемском саду ослушались Бога. И Бог сказал, что проклята будет за них земля, а также и на них будет лежать проклятие, то есть грех. И это проклятие сегодня на всем человечестве. И все, что вам надо сделать, чтобы в этом убедиться, да просто посмотреть вокруг. Если в вашем районе нет насекомых и паразитов,
которые пытаются пожрать все, что вы посеяли, значит, вы уже живете в тысячелетнем царстве. И если вокруг вас нет греха, то вы точно уже живете в тысячелетнем царстве. Но я бы сказал, что достаточно нам посмотреть вокруг, и мы увидим проклятие греха на всем человечестве. Однако было бы очень странно завершить Ветхий Завет именно темой проклятия. Ведь в конце концов Ветхий Завет был полон ожиданий. Это был взгляд в будущее с надеждой. И вот тут можно сделать акцент на втором стихе, потому что, конечно, даже при том, что Ветхий Завет заканчивается словом «проклятие», все-таки это не главная тема. И вот второй стих 4 главы книги пророка Малахии. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Да, друзья, все-таки Ветхий Завет завершается не проклятием, завершается он великой надеждой. Да, солнце зашло, и вокруг темно, по правде говоря, даже очень темно. Однако будет ведь и новый день. Конечно, сейчас мы живем в ночи греха, и кажется, что как раз сейчас у нас самый темный момент мировой истории. Однако настанет день, когда взойдет солнце правды, и свет озарит нашу маленькую планету. И я говорю прежде всего о свете духовном. Вот это солнце правды – это никто иной, как Господь Иисус Христос. И я хотел бы сейчас об этом подробнее поговорить, потому что считаю это очень важным. Я хочу сопоставить два выражения – «яркая утренняя звезда» и «солнце правды» или «солнце праведности». Хочу обратить ваше внимание на интересный момент. В Ветхом Завете Христос представлен как «солнце правды», ну а в Новом Завете – он представлен совершенно с другой стороны. Он представляется нам как яркая утренняя звезда. Послушайте, что написано в книге Откровений Иоанна Богослова, 22 глава, 16 стих. Это уже как бы итог всего. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Вот это выражение «светлая и утренняя звезда» – это, конечно, нечто новое. Мы с вами знаем, что астрономия – это одна из древнейших наук, известных человеку. И, как многие науки, астрономия зарождалась среди оккультизма и предрассудков, среди мифологического и мистического. Таково ее происхождение. Кстати, да, и у других наук ведь тоже подобные корни. Например, химия начиналась как алхимия, попытка превратить простые металлы в драгоценные. Например, из обычного железа сделать золото. Что же до астрономии, то она начиналась с астрологии. И можно сказать, ну да, тогда были предрассудки, но сегодня-то мы ведь поумнели. А что же, правда поумнели? Я полагаю, что сегодня в нашей стране гораздо больше людей интересуются гороскопами, чем Божьим Словом, Священным Писанием, Библией. Люди могут легко перечислить все знаки зодиака и знают, под каким из них они родились. А попросите тех же людей перечислить, например, имена 12 апостолов. Это оказывается гораздо сложнее. Но ведь астрология, по сути, граничит с оккультизмом. И сегодня есть люди, которые верят в дьявола, в сатану, но не верят в Бога. Да, исследование небесных тел продолжается и сегодня, и заинтересованы в этом не только ученые. Но мы ведь помним, что и Библия неоднократно говорит о небесных телах. Вспомните, например, 8-й Псалом. Давайте буквально несколько стихов из него прочитаем. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Итак, кто же он, человек? Что он из себя представляет? На этот вопрос есть множество ответов. И один из них заключается в том, что человек – астроном. Он смотрит на все окружающее, и он может прославить Бога вместе со всем космосом, вместе со всей Вселенной. Кстати, об этом тоже мы читаем в псалмах. Это 18-й псалом. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Все мироздание славит Бога, и человек может тоже присоединиться к этой вселенской хвале. А помните, как Бог сказал Аврааму: «Посмотри на небо, сможешь ли пересчитать звезды?» И вот в самом конце Ветхого Завета Бог говорит, чтобы люди посмотрели на небеса. И хорошо, когда мы смотрим вверх. Вот здесь, в книге пророка Малахии, как бы опускается занавес. Но это еще не финал, а лишь антракт. Потому что история человечества еще не завершена. Пьеса не закончена. Тьма опускается на человечество, и здесь сталкиваются злое и доброе. И обратите, пожалуйста, внимание, что добро пока не победило. И вот Бог говорит: «Посмотрите на небо и не упускайте вот это из виду. Это важно заметить». Что же именно? Давайте еще раз прочитаем 4 главу книги пророка Малахии, 2 стих. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Да, друзья, мир ждет рассвета. Так оно и есть. Однако церковь ждет все же не такого рассвета. Церковь все-таки ждет чего-то иного. Помните, как у Киплинга: «Заря, как гром, приходит через море из Китая». Так вот, когда он придет, как солнце правды, когда он взойдет с востока, подобно молнии, тогда он покончит со всякою неправедностью. И вот таким образом, как мы уже сказали, Ветхий Завет полон ожиданий. И более того, в некотором смысле это самая разочаровывающая книга в мире, если рассматривать Ветхий Завет сам по себе, без нового. Он указывает в небеса. Он говорит о Господе Иисусе Христе, солнце праведности. И вот это вполне уместный образ. Потому что Христос пришел, чтобы принести новый день, чтобы покончить с ночью людского греха. И приближается день Господень, и Царство Его придет на землю. И не случайно Бог в Ветхом Завете описывается как солнце. Давайте в связи с этим прочитаем еще пару библейских фрагментов, потому что это очень важно. 83-й Псалом, 12 стих. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Еще одно место. Книга пророка Исаии, 60 глава, 1 стих. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Да, друзья, какой же славный перед нами образ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но это был Ветхий Завет. А вот в Новом Завете перед нами уже следующий шаг. Это осуществление всего описанного ранее. И поэтому, хотя Новый Завет и завершается мощным аккордом надежды, это все же несколько иная надежда. Я уже прочитал этот стих из Откровения Иоанна Богослова, 22 глава, но он велик и великолепен, и поэтому я прочитаю его еще раз. Откровение 22:16. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утреннее. Да, он корень и потомок или отрасль Давида. Он солнце праведности. Однако также он и светлая или яркая утренняя звезда. И вот тут есть нечто невероятно интересное. Ведь Новый Завет открывается уж никак не солнцем праведности. Ничего подобного. Первое провозглашение было обращено лично к Захарии. И потом было обещание пришествия предтечи Иоанна Крестителя. И вот вопрос. Кому он был предтечей? Мессии, конечно. Тому, кто грядет, родившемуся от Марии. Но вот в Иерусалим пришли волхвы, мудрецы. И чего же они искали? Помните, они говорят, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. И, кстати, это, конечно же, не надо понимать как восточную звезду. То есть видели звезду, которая была на востоке от нас. Если бы они увидели звезду, которая находилась бы к востоку от них, то, отправившись за звездой, они попали бы в Китай. Нет, звезда была на западе по отношению к ним. Они находились на востоке. То есть, они говорят, когда мы были на востоке, мы видели звезду. И они пошли за звездой в западном направлении. И вот интересно, солнце восходит на востоке. Ну а эта звезда все-таки была на западе. Удивительно, правда? Но как же эти волхвы смогли связать приход Христа со звездой? Ну уж точно не через книгу пророка Малахи. Там говорится про солнце правды, но никак не про звезду. Чтобы ответить на вопрос о том, как волхвы узнали про звезду, нам нужно вернуться к книге чисел. И там мы читали о языческом пророке на востоке, в Моаве. И вот какое пророчество произнес этот человек, Валаам. Записано оно в книге чисел, 24 глава, 17 стих. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». И обратите, пожалуйста, внимание, что звезда всегда рассматривается отдельно от скипетра, символа власти. И также звезда всегда отделена от солнца. И мы это тоже с вами увидим. Звезда – это знак Христа, который придет, чтобы забрать свою церковь из мира. И звезда – это также знак его второго пришествия на землю, когда он придет, чтобы установить свое царство. Да-да, тот самый Иисус, как было сказано апостолам, тот самый, который восходил на небеса, точно так же и вернется. И мы с вами уже читали в книге пророка Захарии, что ноги его коснутся Елеонской или Масличной горы. Так что звезда – это символ его пришествия за церковью. Но тогда он еще не придет на землю. И вся миссия Иисуса Христа описывается вот через эту звезду, а не как солнце правды. Акцент делается не на его рождении, а на его смерти. Интересно, что сам Иисус никогда никого не просил вспоминать о его рождении. Однако он просил учеников вспоминать о его смерти. Он просил об этом, когда устанавливал вечерю Господню, как бы поверх угасающего праздника еврейской Пасхи. Он взял угасающие уголья старого праздника и вдохнул в них новую жизнь. И он говорит, «Делайте это в мое воспоминание» или «воспоминание обо мне». Итак, в этой звезде и смерть Христа, а не только его рождение. Не только то, где он родился, но и то, ради чего он умер. Звезда указывает нам, кто он такой и зачем он пришел. И он говорит, «Вот, гряду, как написано обо мне». Звезда указывает на ясли, но она указывает и на крест. Она говорит, что Иисус пришел, чтобы понести ваши грехи и мои грехи на Голгофском кресте. Есть такое поверье. Когда загорается звезда, это значит, что умирает человек. Правда, некоторые говорят иначе. Когда падает звезда, это значит, что умирает человек. Так вот, Вифлеемская звезда зажглась, и она указывала, что Иисус Христос отдал свою жизнь. Причем отдал Он ее не просто за родину или за свою страну, Он отдал ее за весь мир, за всех, кто будет готов откликнуться, принять Его дар спасения. Сколько же лет, сколько десятилетий мы говорим о свободном и счастливом мире? Сколько себя помню, все говорим и говорим об этом. Но нет на земле свободы, нет счастья и нет мира, потому что мы потерпели поражение в самой главной, определяющей войне. Это война или битва против греха. Но Иисус умер для того, чтобы дать людям жизнь, освободить людей от греха, дать победу над могилой и смертью. Апостол Павел очень хорошо пишет об этом в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Это уже почти самый конец главы. Очень известный фрагмент, но сегодня давайте его снова прочитаем. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Так вот, друзья мои, будущее, конечно же, определяется не по звездам. Кстати, и настоящее тоже звездами не определяется. Если хотите Божьей помощи в настоящем, то вам надо научиться жить в победе ради Иисуса Христа. Иисус говорит: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И слова эти записаны в 32 и 33 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна. Итак, если вы пали духом, если вы в отчаянии, то звезды вам не помогут. Если вы надеетесь на звезды, то вы просто язычник. Обратитесь же ко Христу. И это не какие-то магические заклинания. Это не ваше благородие, госпожа удача. Это никак не дело случая или везения. Это не фатализм. Это не предрассудок. Если жизнь вас накрывает, и для вас это слишком тяжело и невыносимо много, если вы не можете совладать с какой-то своей привычкой, будь то пьянство, нечестность, воровство или половая распущенность, будь то материализм или холодное безразличие к духовному, я вам скажу, именно Иисус Христос и есть тот, кто вам нужен. Его любовь действительно ведь превыше звезд. И даже во тьме ночной я буду видеть Его, и я буду ждать и уповать. Будем же с надеждой, с упованием идти вперед, друзья мои. Потому что яркая, светлая утренняя звезда восходит буквально перед тем, как взойдет солнце. Сначала яркая утренняя звезда, а уже потом солнце правды. И вот сегодня мы ждем, когда же взойдет эта светлая и яркая утренняя звезда. Ведь Он, Иисус Христос, и есть та самая звезда для Церкви. И вот это нам с вами важно увидеть. Я бы хотел в заключение прочитать стих, в котором как раз об этом и говорится. Да, Иисус Христос и есть светлая утренняя звезда для Церкви. И об этом пишет апостол Петр. Это второе послание апостола Петра, 1 глава, 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Да, Слово Божие как светильник. И дальше говорится про утреннюю звезду. И вот эта звезда, как раз и указывает на восхищение церкви. Тот момент, когда Христос возьмет свою церковь к себе. И это может произойти в любую минуту. И нет в Библии никаких знаков или знамений, предшествующих этому событию. Джон Уэсли писал об этом так. «Он явится внезапно, а потому ожидайте его каждый час. Он близится. Он уже стоит у двери». Было время, когда звезды пели и радостно славили Бога. Но потом во вселенную вошел грех. Однако настанет день, когда явится тот, кого называют яркой утренней звездой. И он возьмет церковь из этого мира. И вот это станет предвестником скорого восхода солнца. И солнце это также никто иной, как сам Христос, солнце праведности. Ну а мы с вами пока оставляем Ветхий Завет. И надежда, выраженная в этой части Библии, это упование на Иисуса Христа, который грядет на землю, чтобы установить свое царство. Да, это надежда ветхозаветных времен. Однако в Новом Завете мы должны быть подобны тем волхвам, которые искали не солнце, а звезду. И мы также стремимся к той звезде, к тому, кто придет и заберет свою церковь из этого мира. Подводя сегодня итог нашим беседам по Ветхому Завету, хочу сказать еще одну вещь. Есть один вопрос, который нам то и дело задают. И знаете, меня на самом деле удивляет, насколько часто звучит этот вопрос. Вроде бы все должно быть понятно, особенно сейчас, когда мы с вами читаем Ветхий Завет от начала до конца. Но вопрос этот звучит, и я снова на него отвечаю. Это вопрос, зачем оно нам? То есть, зачем современному христианину Ветхий Завет? Вроде бы Христос, как считают авторы такого вопроса, или люди, задающие такой вопрос, в Новом Завете. А без Ветхого как бы можно и обойтись. Но вот о чем пишет апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. Я напомню вам, что в Коринфской церкви ведь были христиане и из евреев, и из язычников, то есть из других народов. И когда апостол Павел пишет 10 главу своего послания, он не говорит, вот это только для евреев. Нет, оно для всех. Вот как начинается 10 глава 1 послания апостола Павла к Коринфской церкви. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Иными словами, отцы еврейского народа ели одну и ту же пищу и пили от одного и того же камня. И этот камень был для них в будущем. Этот камень для них Христос. Христос пронизывает Ветхий Завет. И читая книги Ветхого Завета и книги Нового Завета попеременно, как мы это с вами и делали, мы можем видеть Христа во всем Священном Писании, а не только в Евангелиях, не только в посланиях, не только в Откровении Иоанна Богослова, но и в книгах Ветхого Завета. И вот дальше апостол Павел развивает эту мысль, но я перейду сразу к 11 стиху. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Таким образом, мы с вами живем в духовном смысле в последние века. И все, что описано в Ветхом Завете, да, конечно, оно написано прежде всего для людей тех времен, для израильтян тех времен, но написано оно также и в наставление, назидание нам. События прошлого описаны в назидание для тех, кто по отношению к авторам ветхозаветных книг живет в будущем. Ну а в следующий раз, Бог даст, мы с вами перейдем к книге Откровения Иоанна Богослова, последней книге Нового Завета. И мы увидим, как события будущего становятся назиданием для нас с вами, живущих сейчас. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.